21 час и 5 минут в Москве. Всем добрый вечер. Мы продолжаем футбол Россия-Азербайджан. Михаил Гусман у нас в студии.
Добрый вечер.
Special guest. Будем вести прямой репортаж. Наргиз Асадова, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, красивый голос завершали.
На 13-й минуте выбрал. Отыграл за... Знаешь, надо объединить было два матча. Россия-Германия и Россия-Азербайджан. Может быть...
Ну, Аршан, кстати, по-моему, хорошо играл и с Германией.
Хорошо играл, но
не повезло.
Но не получилось. А программа 48 минут. У нас сегодня гость достаточно неожиданный. Он, собственно говоря, еще не стал главой государства, но очень скоро, возможно им станет.
Вообще, на самом деле, я подумал, пока у нас, по-моему, первый раз ситуация в программе, когда наш герой, что называется, на пути, но неизвестно с каким результатом.
Штайнмайер у нас был.
У нас был Штайнмайер.
Ну, бывали случаи.
То, это плохая аналогия.
У нас была Хиллари Клинтон как кандидат,
да, но,
Обама там... как кандидат, Маккейн как кандидат.
Но Штайнмайер был очевидно, что он не будет.
Ну хорошо, американцы были. И... У нас была Сегален Рояль,
да,
как кандидат. Да, то есть таких стран. Но он уже выдвинут.
Я приводил Рояль и Штайнмайера в качестве примера, чтобы не сглазить нашего сегодняшнего героя.
Но мы же привели в пример Барака Обаму, с другой стороны.
Это тоже правда.
Я хочу сказать, что, конечно, мы и по просьбе наших слушателей, где-то на середине нашего цикла, может быть, Михаил не знает, у нас была большая просьба от слушателей больше уделять внимание руководителям СНГ. И людям, которые в СНГ определяют роль.
Очень правильно, потому что нам надо знать наших ближайших и соседей, и друзей.
Да. Давайте же познакомимся сегодня с Марианом Ильичем Лупу, человеком, который в ближайшее время, возможно, станет президентом Молдавии.
Ну, я думаю, что в Москве очень неплохо знали о президенте Воронина. Москвичи, я имею в виду.
Много лет было власти, и такой достаточно харизматический
и активный, и пресса уделяла внимание. Да. А вот Мариан Лупу, это интересно, и мы отправили на улицу Ирину Воробьеву с тем, чтобы спросить, а вообще вы это хотя бы слышали?
Видели?
Кандидат в президенты Республики Молдова Мариан Лупа пока не слишком известен московской публике. Однако бывший коммунист, а ныне глава Демпартии Молдавии, обладает довольно яркой внешностью и говорящей за себя биографией. Частный бизнесмен Евгений судит о кандидате в президенты по той ситуации, которая в данный момент сложилась в республике.
Слышал, что вот там у них перевыборы, что ли, как бы полномочия закончились у предыдущего президента. В Молдавии практически вся тут простые люди работают в России. Может быть, с демократами это и не обязательно будет выезжать. Ну, мне кажется, что чисто внешне похож на президента.
Домохозяйке Надежде Мариан Лупу понравился, на первый взгляд.
Ну, о Молдавии знают так, как о бывшей нашей, как бы, союзной республике. Мужчина по фотографии очень такой симпатичный, приятный, какой он на самом деле, не знаю. Да, это действительно может быть обманчивая фотография.
А вот студентке Насте, напротив, господин Лупу не понравился сразу.
Он мне не нравится, он нехороший, мне кажется, человек. У него лицо хитрое. Он явно что-то замышляет против. Вообще против всего. Он что-то замышляет такое. Максимум там глава какой-нибудь там партии.
Рассуждать о том, будет ли Мариан Лупу президентом или нет, брались немногие. Для этого, по мнению прохожих, необходимо знать хоть какой-то политический расклад. Однако специалист по информационной безопасности Александр все же видит в Мариане Лупу будущего лидера страны.
Президент, а почему нет? Вполне. Во всяком случае, производит впечатление менеджера, то есть управленец. Может быть, я ошибаюсь, да? Но тем не менее, так, ну, я думаю, что да, у нее есть шанс.
Бухгалтер Ирина смену власти не приветствует и опасается за будущее молдаван.
В принципе, конечно, может решить какие-нибудь проблемы. Но, опять же, смена власти, это, мне кажется, для народа будет немножко проблематично. То есть они вот привыкли по одному, скажем так, жить. А сейчас вот будет совершенно другое все, да? То есть кардинальные, в принципе, изменения. Поэтому я считаю, то, что тяжеловато будет. Вид достаточно презентабельный, наверное. Человек достаточно серьезный сам по себе. Целеустремленный, мне кажется.
Надо сказать, что такие качества в господине Лупу отмечали многие запрошенных мною людей. Студент Михаил, например, уверен, что лидер Демпартии Молдавии довольно жесткий как политик.
Ну, образованный, я думаю, у него хорошая семья, целеустремленный, и у него есть какой-то, наверное, свежий взгляд, чтобы вывести свою страну, наверное, на какой-то другой уровень. Может быть, как политик он жесткий, а для семьи он добрый.
В целом же отмечу, что почти все опрошенные мной прохожие предполагали, что у Мариана Лупу хватит харизмы и амбиций для того, чтобы стать узнаваемым в России президентом Республики Молдова.
48 минут.
2110, да, это новый достаточно молодой человек, которого действительно, ну, был спикером парламента, но был министром, по-моему, финансов, да?
Да.
Да. Но на самом деле, конечно, мы поговорим, наверное, в этой программе, Миш, о том, что новое поколение приходит президентами в СНГ. Мы можем назвать четверых. Мы можем назвать Ильхама Алиева, мы можем назвать Дмитрия Медведева. Да и Владимира Путина недалеко ушел по возрасту.
Просто американцы считают, что это два разных поколения Медведева.
Ну, хорошо, предположим, да.
Очень рады.
Да, хорошо, Горбачевское поколение. Те, люди, которые вошли...
До 50.
Да, люди, которые вошли... Понимаешь, это же в другой стране. Люди, которые вошли в активную жизнь, скажем, после института, после высшего учебного заведения, в горбачевское время, не в брежневское.
Не были контужены холодной войной.
Не были контужены холодной войной. Значит, Ильхам Алиев, Дмитрий Медведев...
Серж Саркисян.
И вот теперь, может быть, вот Мариан Лупу. И именно с этой точки зрения,
давайте
мне кажется...
рассмотрим Лупу в Лупу.
Да. И это делает, как всегда, Николай Троицкий, который тонкими мазками импрессиониста пытается понять, чей же портрет перед нами.
Мариан Лупу – классический ренегат. Это не ругательство, а констатация факта. Был высокопоставленным членом правящей партии. Стал лидером правящей партии, да только совсем другой. Или он поменял партбилет вместе с мнениями и убеждениями, или вовсе их не было. Да для политика это досадный балласт. Можно легко и в одно мгновение превратиться из номинального коммуниста в самопровозглашенного демократа. Давно пожухли, поблекли и девальвировались все эти бренды и потеряли смысл некогда громкие слова. Мариан Лупу получил доступ на политический трамплин благодаря распаду Советского Союза. Без этого в лучшем случае мог бы сделать карьеру в советской торговле. А так и мир посмотрел, и себя показал. Как-то забавно и вроде бы парадоксально, что после курсов по повышению квалификации в самом логове матерого капитализма, Европейском Союзе и Вашингтоне, пытливого молдаванина занесло в партию коммунистов. Но просто она тогда находилась у корыта и кормила. А тернистый путь сквозь ряды вечно грызущейся оппозиции молодого политика не привлекал. Он нашел оптимальное решение проблемы. Вскочил на подножку оппозиционного локомотива за 5 минут до того момента, когда он прибыл на станцию под названием «Власть». Вовремя перепрыгнуть и вскочить всякий может и хочет. Но этого взяли и даже стремглав сделали одним из машинистов. Гуттаперчевая гибкость, помноженная на волю к той самой власти, творит чудеса. Таким вот образом вчерашний второй номер одной партии становится чуть ли не первым в другой, формально противоположной, которая за европейскую интеграцию. А завтра может уйти в третью, будь она возникнет и получит реальные шансы на доступ к кормилу. Вправо-влево наклон и его не спасти – это не про Мариана Лупу. И вообще не про политиков. Наклонится запросто в любую сторону – лишь бы карьеру свою спасти.
48 минут.
Вот такой взгляд у нашего коллеги. Ну, прошу прощения. Но теперь давайте все-таки поговорим, откуда взялся сегодняшний герой.
Начнем с того, что он родился. Родился он 20 июня 1966 года, то есть ему в этом году исполнилось 43 года, в городе Бельце, молдавской СССР.
Ну, 66-й время. Год, конечно.
Да.
Бельцы, да.
Бельцы. Тогда, знаешь, говорит с придыханием, но так...
Думает, где? Она думает, где это, понимаешь, да?
Так вот, родился он в семье школьных учителей.
Вот это мы поддерживаем всячески.
Ильи и Ларисы. Значит,
всегда,
его папа
всегда поддерживаем.
Был учителем математики, профессором потом математики в Молдавском государственном университете, а мама его преподавала в школе французский язык. Они приехали в Кишинев, в столицу Молдавии, когда ему было 6 лет. И он пошел в школу номер 1, которая позже была переименована в румыно-французский лицей имени Георга Асаки.
Ну, а пока обычная такая советская.
Детство нормального ребенка в нормальной Молдавии.
Но вы знаете, при этом он учился в лучшей школе, как мы понимаем, Кишинева.
Почему?
Потому что это лучшая школа.
Я сейчас в Кишинёве не учился.
Одна из лучших школ.
Одна из лучших.
Хорошо. Ну, в общем, знаете, некоторые люди мне говорили, что это лучшая школа.
Это те, кто там не учился.
Наверняка, да.
Я учился в первой школе, но в Баку я тоже должна школа лучшая.
Вот, и что вы хотите сказать, что она худшая?
Нет, ни в коем случае.
Вот. И надо сказать, что он учился всегда на одни пятерки. И вот то, что папа у него математик, у него всегда было отлично с математикой, и он практически...
Но он свободно говорит по-французски.
Свободно, да, то есть без акцента практически.
Да, у него и английский хороший вроде. Он, у него два языка европейских вполне. И он, кстати, говоря, блестящий, естественно, по-русски, как и всякий...
Но его дразнят отличником.
Но это неплохое прозвище.
Не-не, он вот был, как мне объяснили, он был ботаником. Ну, вот,
при своем росте, я извиняюсь, такой ботаник по 2 метра роста.
Ну, я не думаю, что он в 5 классе был по 2 метра ростом, все-таки, извини, да?
Ты сейчас скажи, в 6 лет. В 6 лет точно не был по 2 метра роста.
Нет, на самом деле это все очень интересно, потому что он, значит, оканчивает школу в самое такое время, 83-й год, Андроповский год, да, Андроповский с переходом в Чернянковский, да, это год, когда вот, это все-таки Кишинев был, с точки зрения нас, москвичей, глубокий проект, где-то очень далеко.
Нет, ну, извини меня, это...
Мы знаем, что Брежнев был из Кишинева, это мы знаем.
Нет, Брежнев работал перед
тем, как он был переведен в Москву из Кишинева.
Да, это правда. Но, я, знаешь, я был в те годы, кстати сказать, в Кишиневе, да, и раньше был. Это был очень всегда уютный город. Очень хлебосольный, очень добрый, очень веселый. Он таким, кстати, остался
Москву,
и сегодня.
Я в Москву оттуда не забирали в кадры. То есть люди, если мы вспомним только после Брежнева, да, мы вспомним Днепропетровск, Сибирь, Урал. А вот из Молдовы...
Были. Я сейчас скажу, если у нас на это идет долгая часть программы, но дело в том, что, так сказать, советская кадровая политика, особенно в партийном государственном уровне, была такова, что пропорционально размером республик, собственно говоря, и выдвигали. Ну, если не брать исключение, как ты правильно сказал, Днепропетровский клан Брежнев, для этого надо, чтобы Брежнев был у власти.
Да, совершенно верно. И вот... И он, наш герой, он поступает, как я понимаю, в Кишиневский университет в 83-м году.
Но, видимо, у него математика, вот, как ты правильно сказал, была отличка, он выбрал экономику.
Факультет торговли, это назывался факультет торговли и экономики, и, значит, школа с отличием, и институт с отличием.
Красным дипломом.
С отличием, тоже с отличием. Да. И такая, знаешь, такая вот...
Ну, понятно, что правильные родители, интеллигенция молдавская.
Правильный мальчик.
Сказать, очень, они действительно очень... значит, сказать, вложили в своего сына все, что могли.
Отметим, что это слово правильно. Вот он правильный, да, вот в это время он правильный. И дальше он абсолютно
опять-таки
правильный.
Опять-таки обращаю идет внимание, что это неплохое прилагательное.
Да-да. 87-й год уже, я просто все время пытаюсь, да, 87-й год, он оканчивает институт и правильно идет в аспирантуру.
Да, причем Московского института народного хозяйства имени Плеханова.
Кстати говоря, лучшую на то время, естественно, в Советском Союзе школу экономистов.
Да, и защищает в 91-м году диссертацию по экономике Ж.
По экономике.
То есть очень все последовательно работает над своей академической карьерой.
Ну, кстати говоря, на сегодняшний день я знаю доктор экономики.
Да, это действительно так.
Ну, доктор, кандидат, вот не пойди разбери, потому что на самом деле он очень много и долго учился вот этой самой экономике, перед тем, как стать практическим работником. Да, он, значит, мы уже говорили про Московский институт Плешку, про Кишиневский государственный университет.
25 лет, 91-м
году. Но я бы, внимание, конечно, на его... период обучения на курсах в Вашингтоне.
Вот. Это уже чуть-чуть валюты. Попозже было.
94-й год.
Все равно.
Мы говорим сейчас об учебе. Учиться, да. Об учебе. Да. Более того, он еще через 2 года поехал на курсы международной торговли в Женеву, в институт Всемирной торговой организации. Да. То есть он, скажем так, четко понимал, что от него, как экономиста, потребуется молодой стране.
Новый, да.
Новый, молодой стране, поехал уже в Молдове.
Но если так грубо сказать, он лет до 35 все время учился.
Ну, в общем, да, важно, да, да, прямо да, скажем, да. Что...
Не, ну не каждый вообще способен
на это. Нет, тут есть нюанс. Потому что он, скажем так, учился уже, скажем так, мировой экономике. Он учился макроэкономике. Все-таки при всем моем уважении и замечательному Плехановскому институту, и при всем уважении менее замечательному по, наверное, все-таки по качеству Молдавского государственного университета тех лет, все-таки они учили экономики социализма, а он должен был уже изучать экономику другую, И поэтому эти курсы в Вашингтоне, эти курсы в Женеве, ему были просто необходимы, чтобы понять, что такое макроэкономика, вообще, что такое мировая экономика.
Что... Важно, я бы обратил внимание, что там за 30, а он учится, хотя он немножко и работает в управлении внешних отношений, внешних экономических связей Министерства экономики, но пока на мелкой должности, параллельно обучается. И вот сейчас как раз мы передадим слово вице-спикеру парламента Молдовы Юрию Рожке, который вот характеризует нашего героя следующим образом.
Действующий. Объективно, это человек, который хорошо учился в школе, только на пятерке, хорошо учился в университете, хорошо учил математику, работал после факультета только в Министерстве экономики, заметили, но человек рослый, заметный, сделали вице-министром, потом председателем. И тут кто-то ему пообещал, президент, наверное, что бывший уже, что сделает его президентом. Но не получилось у них отношения. Мариан обиделся и ушел из коммунистической партии. Сейчас пытается вроде стать вновь президентом. Ну, что можно сказать о нем? Конечно, человек образованный, человек, говорящий на иностранных языках. Человек, вообще-то, для нашей провинции довольно изысканного воспитания. Такой даже подчеркнуто протокольный человек, я бы сказал. Что касается его политических убеждений, мне трудно о нем судить, поскольку я хоть был его заместителем 4 года в парламенте. Не знаю, насколько человек привержен какой-то конкретной доктрине или политическому течению. Скорее всего, это общие демократические и либеральные взгляды на общество, скажем так. И я думаю, что человек, он довольно взвешенный с тем, чтобы как будущий возможный президент Республики Молдова развивал успешно отношения и с Российской Федерацией, и с Румынией, и с Евросоюзом, и с Соединенными Штатами. То есть то, что я могу сказать с уверенностью, это то, что это довольно взвешенный, хотя у него не длинная политическая карьера, он недавно стал, скажем, несколько лет назад стал более заметной фигурой в государственной иерархии, скорее всего, чем в политике. И я думаю, что он довольно опытный и, еще раз скажу, взвешенный политик, чтобы внешние связи нашей страны, да и внутренняя стабильность были, в общем-то, преимуществом нашего государства, как маленького государства, которое должно играть очень эластично и умело с другими международными игроками. Так что, в общем-то, если Мариан будет избран президентом, я считаю, что это будет нормально для страны. Мое личное мнение и мнение моей партии, то, что президент должен был быть избран, и что если это будет Мариан Лупо, то это великолепно. Просто можем пожелать ему прямо сейчас успехов на выборах президента и после того на выполнение мандата главы государства нашей страны.
Вы вспомнили, что вы достаточно долго работали с Марианом Лупо в парламенте,
да,
Молдовы.
4 года, бок о бок.
Какой момент запомнился больше всего? Вот за какой эпизод?
Он мне запомнился больше, как он курит. Он очень воодушевленно курит. Я ему все время говорил, не кури, он младше меня немножко. Не кури, наверное, здоровье. Я не могу, нервничаю. Что сказать, эмоции, он это так в шутку. Но, в общем-то, Мариан очень взвешенно, подчеркнуто, аккуратно вел заседание парламента. Было очень много конфликтов, полемик. Но он как-то старался держать, в общем-то, так нормальную обстановку в нашем законодательном органе, власти. Его выступления всегда были правильными и государственными, когда он выступал с центральной трибуны. Но что касается перепалок, реплик, всегда отвечал довольно элегантно. Всегда ему говорил, что хотелось мне у него поучиться сдержанности, потому что я ниже вдвое, чем Мариан, и, наверное, поэтому более вспыльчивый, что ли. А он человек, который, в общем-то, никогда не реагирует на провокации, на жесткие реплики, на конфликтные ситуации, так скажем, резкими поступками или выражениями. В этом смысле, мне кажется, что это очень важно, особенно для Республики Молдова, которая нуждается так сильно в стабильности. Господин Лупу всегда был, в общем-то, человеком государственным. Мы можем его назвать государственником, не преувеличивая, что он говорил больше от имени государства и никогда от имени партии, когда он выступал публично и высказывал свою точку зрения. Это импонирует. В общем-то, перекосов я не замечал. Конечно, можно любого критиковать и находить черные пятна даже на солнце, но я думаю, что это нормальный политик. Многим нравится, многим не нравится, но я считаю, что он представляет новую волну и карты в его руках. Если он станет президентом, он должен действительно показать, что в нашей стране наступает новый этап развития.
Юрий, а если трезво взвешивать, сколько шансов есть у Мариана Лупо на сегодняшний момент при сегодняшней системе быть избранным на пост президента?
Вы знаете, так в обществе говорят, что 50 на 50. Я склонен думать, что все-таки за него проголосуют. Во-первых, он был членом команды партии коммунистов на протяжении этого мандата, даже когда он не был членом, он стал членом партии чуть позже, формально, скажем так. Но он был министром, он был председателем парламента. В общем-то, даже коммунисты рядовые, нему довольно уважительно относятся. То, что у него произошел конфликт с президентом, я деталей не знаю, я не хочу комментировать, говорить, кто прав, кто не прав. Но я не вижу никаких причин, почему за него бы не проголосовали. Только лишь потому, что он там не согласился с бывшим председателем партии, в котором он состоял, или с нынешним. Но это, я думаю, что не в политике случается. Иногда мы ссоримся, иногда мы миримся, но объективно, я думаю, что у него шансы довольно большие, и никому сейчас не нужны другие выборы. Вот такая неопределенная ситуация, когда председатель парламента вынужден быть в то же время и исполняющим обязанности главы государства. Я считаю, что Молдова находится в таком геополитическом месте нашего континента, что я уже повторяю не первый раз, что вот взвешенные отношения с соседями могут быть краеугольными для нашей политической стабильности и для нашего развития и так далее. Это очень важно и с политической, и с экономической точки зрения.
48 минут.
Я напоминаю, что это был Юрий Рожко. Юрий Рожко, знаешь, который был назначен только вице-премьером недавно в правительстве Гречанной. Они вместе были, но Рожко не в компартии, он в христианско-демократической партии. Его партия не прошла на выборах, но он депутат, да. По-моему, по списку коммунистов. И он его, они разошлись. Тем не менее, он, кстати, об этом очень хорошо.
Мне кажется, и очень
Наталья Жукова брала у него
очень интересный комментарий, потому что он говорит о том, что, в общем-то, вот, поскольку я понимаю, что они с нашим сегодняшним героем Марианы Лупо находятся, в общем-то, в разных командах, но тем не менее, он очень дал ему, мне кажется, такую...
Лесную.
Позитивную.
Лесную.
Кстати, вот очень многие коммунисты действительно обвиняют Марианну Лупу в предательстве, потому что вот он так вот неожиданно после выборов ушел, вышел из партии.
Апрельских выборов,
да, парламентских. И возглавил, значит, другую партию. Теперь вот баллотируется на пост президента. Но дело в том, что с членом коммунистической партии Молдовы он был, в общем, не так долго. В 2005 году он только туда вступил, а в 2009 уже вышел.
Мы что-то поскочили вперед. Я предлагаю послушать сейчас ровно для новостей. У нас есть корреспондент газеты «Коммерсант» Владимир Соловьев, который был сейчас там. Его допрашивала наша Ирина Воробьева, которая тоже была сейчас там.
Он сейчас услугал?
Да, конечно, и поэтому Владимир Соловьев.
Скажи, а ты когда первый раз пообщался с Марианом Лупу?
С Лупу я познакомился еще, когда он работал заместителем министра экономики. Нет, вру. Познакомились мы с ним, когда он работал уже министром экономики. Это был 2003 или 2004 год, я уже точно не помню. Ну, осталось такое немножко тягостное впечатление, потому что у него очень выдержанная речь. Он сыплет экономическими терминами, которые, в общем, тяжело понять журналисту. Широким массам и подавно. Коммунисты, кстати, над ним часто, после того, как он ушел из партии коммунистов, над ним стали подтрунивать за вот эти его заумные речи. Если говорить о его харизме, то, в общем, ему недостает, наверное, яркости. Его речи, его интервью, они обычно очень выверенные и поэтому скучноваты. Со мной, я думаю, согласятся коллеги-журналисты, которые с ним общались. От него не услышишь каких-то таких, может быть, кстати, и к лучшему, ярких выражений, например, как от Владимира Воронина, который обещал запустить крысу в ширинку мэра Кишинева Дарины Кертуак. От Марианна Лупу этого не услышишь. И в этом смысле для журналистов он не такая находка. В общем, говорит он взвешенно, трезво. Сейчас говорит то, что нравится слышать Кремлю, потому что после победы демократической оппозиции на молдавских парламентских выборах в Кремле стали говорить, что он не вызывает аллергии. Во время последнего саммита СНГ в Кишиневе 9 октября с ним даже встречался президент России Дмитрий Медведев, что тоже, в общем-то, можно считать не совсем обычным форматом, потому что я не припомню случаев, когда бы президент Российской Федерации встречался с обычным депутатом, каким сейчас является Мариан Лупу.
Говоря о 23 октября, то есть о дне, когда мы узнаем, выберут или не выберут Мариана Лупу, вот каковы шансы, на твой взгляд, у него? Могут ли коммунисты пойти все-таки и проголосовать за него?
Ну, с моей точки зрения, после того, как Мариан Лупу повстречался с Дмитрием Медведевым, его шансы занять президентское кресло возросли, потому что тем самым Россия послала определенный сигнал молдавским элитам в том числе, что она, в общем, готова иметь дело с новой властью в лице демократической коалиции, с новой властью в лице Марианна Лупу. Российский фактор, он традиционно в молдавской политике важен, и эта карта разыгрывается регулярно, практически на каждых выборах, потому что достаточно большой процент русскоязычного населения в Молдавии. И, кстати говоря, многие русскоязычные на последних выборах в июле голосовали за демократическую партию во главе с Лупу. Он свободно владеет французским, английским, русским и молдавским языками, что является очком в его пользу. Теперь поговаривают, да, в Кишиневе ходят слухи, что в рядах 48 депутатов-коммунистов есть колеблющиеся, которые, в общем, понимая, что коммунистам придется находиться в оппозиции, в случае неизбрания Мариана Лупу стране придется пройти через еще одни выборы, и в случае этих выборов не факт, что все эти люди вновь окажутся в парламенте, которые готовы или как-то подумывают о том, не проголосовать ли за него 23 октября или там, во время второго тура.
Ну и как он изменился, вырос, может быть?
Ну, мне кажется, да, он заматерел, потому что все-таки ему пришлось пройти через такой неприятный период, когда он ушел из партии коммунистов, кстати, не будучи ее членом. Он просто был в команде, но не был в партии. После этого его называли предателем и до сих пор продолжают называть. Поэтому, в общем, он как-то с этим сумел совладать, не поддался на то, чтобы отвечать там, коммунистам взаимностью. Кто говорит, в общем, о его выдержке, потому что, наоборот, свою предвыборную кампанию он строил на лозунгах каких-то таких о примирении, остановим политическую войну. То есть он занял политический центр и как-то по нему так и прошел в парламент. По этому центру, ну, с моей точки зрения, вел себя достаточно сдержанно и взвешенно, что, в общем, на контрасте с тем, как вели себя остальные, там, коммунисты и, скажем, либералы, да, он на их фоне выгодно отличался и, может, благодаря этому не в последнюю очередь тоже попал в нынешний созыв Малазского парламента.
48 минут. Проведите свое время с нами.
Москвы.
48 минут. Голос улицы, голос очевидцев, портреты пера Николая Троицкого и ваши голосования.
А это действительно программа «48 минут». Михаил Гусман, Наргиз Асадова, Алексей Венедиктов. Говорим о Мариане Лупу, который зарегистрирован первым кандидатом на пост президента Молдавии, Молдовы. Отвечая на ваши крики и вопли, что больше СНГ уделяете внимание, и это правильно. А Алене спасибо, она нашла нам одного советского деятеля, выходца из Молдовы в 80-е годы. Бывший председатель Совета министров Молдовской ССР Негруца был начальником отдела в Госплане ССР, который, по мнению Молдовы, должность была приравнена должности министра.
Я просто хотела немножечко сказать о политической программе или политических воззрениях Мариана Лупу. О чем мы можем судить, потому как он высказывался, будучи спикером молдавского парламента.
Его совсем не взяли, что он стал после учебы. Мы как-то не двинулись совсем.
Нет, ну как, после учебы в правительстве он стал работать с 96-го года.
Экономический блок у правительства, да, дошел до министра.
Да, но вот...
Директор департамента, замдиректор
департамента. Министром экономики, министром финансов.
Да, вот, был практически все время по своей экономической линии, в общем-то, был министром экономики достаточно долго.
Да, так вот. А потом в 2004 году он стал спикером парламента и на этом месте продержался до 2009. И вот что он говорил. Он, во-первых, поддерживает, естественно, курс на евроинтеграцию. Но надо сказать, что и коммунисты, то есть и Владимир Воронин точно так же поддерживал этот курс. И,
а там есть какая-нибудь партия, которая не поддерживает курс на евроинтеграцию? По-моему, нет.
Я таких не знаю. Да, видимо, это все-таки консенсус. Он также высказывался за диалог с Приднестровьем и вывод российских войск из самопровозглашенной республики.
Там нет ни одной партии, которая высказывалась бы против этого. Это тоже консенсусная позиция. То есть, что его отличает от вот, других партий коалиции, мне трудно сказать. Или от коммунистов. Вот понимаешь, Миш, да?
Не, но...
Такое ощущение, что там консенсус по этим вопросам.
В общем-то,
Но это по вопросам, которые важны нам с вами.
Но мы говорим о том, что нам важно.
Мы же понимаем, что такое партии. Важны, если у нас, даже вопросы. В нашей стране партии носят такой немножко недостаточно сформировавшийся характер.
Но там какие выборы?
Там настоящие выборы.
Но я хочу просто подчеркнуть, что это речь в общем-то, о разных группах людей, о разных кланах. То есть там же выборы, не идет выбор у молдавского избирателя, не между программами, а между, скажем так, людьми, группами людей и лидерами. Угу. Более харизматичными, менее харизматичными. Ведь только что Наргиз совершенно правильно сказала. Очень сложно найти принципиальные, такие уж вопиющие, полярные в программах этих партий воззрения. Они все очень-очень близки к друг другу. И там разница в определенных нюансах. И в подходах лидеров этих партий к тем или иным процессам. Чтобы они были быстрее, там, евроинтеграция или чуть медленнее. Я не знаю, допустим, ни одного... Ну, если не брать только радикалов. Но в основном это люди, в общем-то, скажем так, одной палитры мнений, помещающиеся вместе на одной, в одной палитре.
Но при этом Лупа не выступает за объединение с Румынией, во-первых, сразу скажем.
Нет,
он никогда не выступал, в отличие от некоторых его нынешних союзников, которые заявляли об этом.
Но это такие были
Да, он никогда не заявлял.
Крики.
Он даже не заявлял.
Послушайте,
правильно?
Мы еще должны, мне кажется, объяснить нашим слушателям, может быть, не все в курсе, что поскольку Молдавия является парламентской республикой, то президента будут выбирать не граждане страны, а члены парламента.
Я даже больше что скажу. Вообще-то говоря, в силу, вот правильно то, что сейчас сказал, парламентской формы правления в Молдове, должность президента Молдовы по конституции весьма и весьма ограниченная. Просто дело в том, что Владимир Воронин, лучший президент, является харизматичным лидером.
И более того, он опирался на большинство. У него было большинство в парламенте.
Очень сильной личностью, очень властной личностью. Он сумел должности президента, пока он ее возглавлял, придать функции, может быть, даже, я не хочу сказать, что он там нарушал закон, не дай бог, но превосходящий, так сказать, то, что предназначено по конституции президенту Молдовы. Молдова еще парламентская республика, все должно решаться в парламенте, исполнительной властью и так далее.
Вот я хочу сказать, что если будет избран Мариан Лупу президентом, то, скорее всего, как раз власть сместится в сторону парламента на этот раз, и премьер-министр Влада Филада.
Она примет свои конституционные формы.
Да, да, и Мариан Лупа будет заниматься внешней политикой, прекрасные знания языков и легкость в общении с иностранцами ему помогут в этом.
Мне любопытно то, что когда недавно его спросили, какая последняя книга, которую он прочитал, это он назвал «A Dust of Hope». Это
Дерзость надежды,
которую писал Барак Обама. И это очень характерно. Если честно, что они одного с ним роста практически, по-моему, сантиметр в сантиметр.
Волна Обамамании настигла и в Молдову.
Нет, просто сегодня, когда мы начали наш разговор, Алексей совершенно справедливо говорил о вот этом поколении.
Поколение Обамы.
Поколение
Обамы-Медведева.
Да, вот именно. Так и есть. Вот Лупа из их числа.
Просто давайте объясним еще немножечко то, что вот сейчас вот правящая коалиция, куда входят либералы, либерал-демократы, демократы, я не знаю вообще, чем отличаются между собой эти партии, честно говоря, у них 53 голоса. Для того, чтобы избрать президента, им нужен 61. Так вот, 8 голосов коммунистов им нужны. То есть сейчас задача Мариана Лупы и его товарищей убедить коммунистов.
И нас, и наших слушателей, к тому комментарию, который мы слышали от Рожки, бывшего вице-спикера, по поводу того, что по поводу того, что, как мне кажется, вот сказал такую фразу: я не вижу оснований, почему бы не проголосовать за Лупу.
Да, но вот вы знаете, не все так считают. Например, Марк Ткачук, который является депутатом парламента Молдавии от коммунистов.
И в свое время был руководителем избирательного штаба коммунистической партии.
Он придерживается другого мнения, и мы с ним поговорили.
Он очень близкий к президенту Воронину бывшему, поэтому тут странно было бы, что он считал бы по-другому.
Давайте послушаем Марка Ткачука.
Как взяла интервью Наталья Жукова.
За что в Молдавии критикуют Мариана Лупу? За что вы критикуете его?
Ну, партия коммунистов, наверное, самая простая, одновременно непростая в этом смысле политическая оптика. Мариан Лупу являлся не просто членом нашей партии, а входил в состав ее центрального комитета, то есть в состав руководства. Он был председателем парламента прошлого созыва, позапрошлого уже созыва. В этом смысле весь его карьерный рост так или иначе был связан с коллективными там командными усилиями партии коммунистов. Мы его критикуем за скоропостижный выход из состава нашей партии в ответственный момент перед началом второй избирательной кампании, по мотивам, которые не имеют отношения непосредственно к политике, в серьезном смысле этого слова никакого. Речь шла, сказать, о сугубо карьерных, личных мотивах. Но если выйти за пределы этого отношения, сегодня Мариана Ильича Лупу критикуют за то, что он утратил свою политическую идентичность. Весь предыдущий период он пытался позиционировать себя и демократическую партию, которую он возглавил, в качестве левоцентристской политической организации, которая выступает против вступления Республики Молдова в Североатлантический альянс, которая выступает за многонациональную, или, как у нас принято говорить, полиэтничную Молдову, которая позиционировала себя как демократическая партия, так она называется. В итоге это только фраза, только исключительно фразеология, которая становится все более и более неуместной на фоне конкретной реальной политики, которую проводит нынешнее парламентское большинство. Она сводится к следующему. Ведется интеграция в североатлантические структуры. Подавляются самым циничным, наглым, бесцеремонным образом демократические стандарты. Депутатам от оппозиции, в данном случае партии коммунистов, не дают выступать на заседаниях парламента, затыкают рты. Закрываются русскоязычные радиоканалы и телевизионные передачи. У нас уже 3 случая подобных за 1,5 месяца. За предыдущие 8 лет не было ни одного подобного случая. Силами демократической партии был избран прецедентно авторитарный, вульгарный и примитивный лидер нынешнего парламента, его председатель, исполняющий обязанности президента, господин Гимп. Последний саммит СНГ в Кишиневе был, по-моему, такой для всех очень яркой, к сожалению, кляксой и своеобразным приговором всему этому нашему правому правящему альянсу, демократической партии в частности. Если говорить о каких-то персональных, прочих оценках Марьяна Ильича, мне бы не хотелось это делать, мы слишком долгое время были соратниками, товарищами и друзьями. Политика – это вещь, которая требует большей принципиальности, последовательности и вертикальности.
Если все-таки Мариан Лупу победит на президентских выборах, что будет делать партия коммунистов? Что будете вы делать?
Мариан Лупу не победит на президентских выборах без голосов партии коммунистов. А для того, чтобы эти голоса получить, остается слишком мало времени для того, чтобы доказать не только партии коммунистов, но и электорату партии коммунистов, а это почти половина всех молдавских избирателей, что Мариан Лупу, ну скажем, как минимум готов в кратчайшие сроки воспроизвести на практику всю ту риторику, которую он демонстрировал в период предвыборной кампании.
Вы сейчас не видите никаких возможных путей сближения с Марианом Лупу?
Партия коммунистов неоднократно предлагала в самых различных комбинациях найти способ сближения между нашими партиями, по крайней мере, одна из которых, в данном случае демократическая партия, которая руководит Лупу, хотя бы декларирует некие ценности, которые близки большей части молдавского общества. Но все эти конкретные предложения не получали никакого развития с нашей стороны, коммунистов. Речь шла о подписании возможных деклараций по приднестровскому урегулированию, о избежании различных силовых сценариях в разрешении приднестровского конфликта. Была предложена для подписания антикризисная декларация. Все эти предложения с нашей стороны содержательного свойства, а не в части распределения портфелей, не принимались демократической партией. Демократическая партия сегодня ценностно зависима от остальных участников правого по своей сути политического альянса. И как она из этого альянса выберется, так сказать, мы не представляем себе.
48 минут.
Марк Ткачук, один из людей, который руководил избирательной кампанией коммунистической партии, который вот не может простить Мариана Лупу, считает это предательством, хотя подтвердил, что только с голосами коммунистов может быть избран Марио Лупу, наш герой сегодняшних президент.
Да, еще господин Ткачук затронул такую тему, как язык. Да? Вопрос языка в Молдавии стоит действительно очень остро. И, в общем, последние годы стал таким политическим вопросом. И, вы знаете, вот как раз Владимир Соловьев, обозреватель газеты «Коммерсант», делал недавно интервью с премьер-министром Молдавии господином Филатом, который сказал буквально следующее. Да. «Да, я гражданин Молдовы, но язык, на котором я говорю, является румынским. То, что он в Конституции называется молдавским, это дань конъюнктуре, которая была в то время, когда принимался наш основной закон. И мы никак не можем от этого уйти. Вы русскоговорящий в Кишиневе, спросите, на каком языке мы говорим? И они вам скажут, на румынском». Я хочу сказать, что те лидеры нового молодого поколения, которые сейчас приходят к власти и пришли к власти в Молдове, они действительно хотят, насколько я понимаю, сделать упор на возрождение, там, развитие и так далее румынского языка.
Ну, во всяком случае...
Ну, понимаешь, все-таки они называют молдавским языком, понимаешь? Uh-huh. Так сказать, это, может быть, там исторически он когда-то был румынским и так далее. Как, например, ну, условно говоря, вот мы с ним об этом говорили тоже, азербайджанский язык, он, конечно, происхождение от тюркского языка, но это все-таки уже свой язык.
Знаешь, это турецкий язык.
Это не турецкий язык, это он уже сложился как язык. И молдавский язык сложился как язык.
Нет, я думаю, что это будет одна из серьезных проблем, потому что мы сейчас видим на всем постсоветском пространстве, делаем шаг влево, да, такое, ну, не наступление, но наступление национальных языков, я имею в виду государственных языков. Мы это видим в Казахстане, возникли ограничения, мы это видим в Таджикистане, возникли ограничения, то, что про новое я бы сказал. И вот теперь мы видим в Молдове. да, где могут возникнуть ограничения, уже возникли в сфере СМИ. И эта тема такая очень болезненная для Москвы. Я должен сказать, всегда была болезненная.
Она справедливая болезнь, потому что когда Кремля... что-то, как говорится, теряешь, когда что-то лимитируется, это всегда обидно.
Нет, я просто думаю, что эта тема, которая для Кремля воспринимается не менее болезненно, чем там вступление в НАТО или Евросоюз. Во всяком случае, по внешнему контуру это кажется как, ну, как измена и как предательство, я бы сказал.
Да. Понимаешь? Ну, вы знаете, вот мы ввели новую рубрику в нашей передаче, в конце все время сказываем о гимне. Вот я просто, мы более подробно в конце поговорим, но сейчас я бы хотела сказать вот просто к нашему разговору, то, что даже гимн Молдовы называется «Наш язык».
А, ну понимаете? Вот.
То есть это такой вопрос политический, острый, видимо, ну, он стоит ребром с 94-го года.
Объективно говоря, надо понимать, что вот тут как бы вопрос человеческих привязанностей. Для одних вот самоидентификация Молдовы, да, угу. Очень важна. Она вот это, как была Бессарабия, там какая-то, так сказать, окраина, то, что называется царской России, территория Румынии, потом территория России и прочее, прочее.
Никому не хочется быть окраиной.
А некоторым, наоборот, считают, что то есть такая великая Румыния, как бы великая, и вот будучи частью Румынии, мы вот румыны и так далее. Это же вопрос, скажем так, кто как себя идентифицирует. И я все-таки хочу надеяться, что вот все-таки большинство народа, проживающего в Молдавии, все-таки они ощущают себя именно все-таки молдаванами, а не румынами.
Суверенным.
Да, я считаю, что мы должны на этой радостной ноте дать слово Натарии Мораль, гражданке Молдовы, которая нам рассказала о господине Лупу.
Напомним, что Наташа Мораль была журналистом журнала New Times, потом она была одним из участников и организаторов борьбы против результата выборов апреля 2009 года. Сейчас она занимается такой, знаешь, вот молодежной политикой там. И интересно, как она найдет место вокруг новой коалиции,
ну, да? Она журналист, журналист должен находиться.
Она уже журналист, она уже сама говорит, что она
журналист. А чем же занимается?
Вот политикой, вот да. Политикой. Вот политическим консалтингом, сказал я красиво, и мы послушаем Наталью Мораль.
Ну, во-первых, с чего стоит начать, это с того, что Мариан Ильич Луп еще не стал президентом Молдовы, и не стоит об этом говорить раньше времени, судя по тому, что сейчас происходит здесь, в столице, в политических кругах. На самом деле нет такой уверенности, что коммунисты готовы за него проголосовать. Безусловно, последний визит президента России Дмитрия Медведева подлил масло в огонь, и все теперь думают, что в Кремле уж точно знают, кто будущий президент Молдовы, и там его уже избрали. Но пока такой стопроцентной уверенности нет. Я хотела бы говорить о нем не как уже точно 100% будущем президенте, а как вероятном кандидате от Альянса за европейскую интеграцию. Конечно, когда мы говорим о нем как о одном из лидеров Альянса за европейскую интеграцию, который еще вчера буквально был оппозиционным и выиграл выборы, не надо забывать, что еще 2 месяца назад Мариан Лупу был одним из видных деятелей коммунистической партии Молдовы, и об этом, конечно, забывать не стоит. И основной его бэкграунд был политический, который получил, как раз-таки и был сделан в рамках партии, близких к ней кругам. С точки зрения там, возможного президента, кандидатура это, безусловно, неплохая, учитывая, что на сегодняшний день Молдовия, несмотря на уже избранный путь за евроинтеграцию, просто бессмысленно портить отношения с Россией. Его фигура в этом смысле самая подходящая, потому что он более умеренный политик из всех, кто представлен в правящем альянсе, и он вполне мог бы устроить и Москву. Я думаю, из всех возможных кандидатур, как раз таки он больше всего Москву и устраивает. Это понятно. Для меня, как для гражданки Молдовы, как для активного наблюдателя за всеми политическими событиями, его кандидатура тоже вполне устраивает, потому что человек, который может очень хорошо представлять Молдову за рубежом, хорошо говорит на 5 языках, он проработал в международных структурах, включая Всемирный банк, многие другие. Его действительно Запад очень хорошо принимает. Последнее, что я знаю, когда он выступал не так давно во французском парламенте, все просто были поражены, и никто не мог поверить, что этот человек вообще не француз, потому что он поразил всех. Не просто человек, который говорит по-французски, но еще умеет цитировать стихи и так далее. Это, конечно, хорошо, но не надо забывать, что Мариан Ильич Лупу – это не просто Мариан Ильич Лупу, но и все те люди, которые стоят за ним. И, насколько известно, об этом открыто пишется в прессе. Его избирательную кампанию финансировал один из бывших главных бизнес-партнеров сына бывшего президента Молдовы Олега Воронина. И я думаю, это будет так или иначе сказываться на его поведении в дальнейшем. Я надеюсь, что этого влияния не будет. И скажу вам честно, мои самые главные опасения, которые я связываю с его кандидатурой, это только связь с бывшими бизнес-партнерами окружения Воронина. Меня это больше всего беспокоит. Если это влияние на его политический курс будет слишком большим, это, конечно, не очень хорошо. Если говорить на сегодняшний день о других возможных кандидатурах на пост президента Молдовы, я других кандидатур, действительно более достойных, наверное, не вижу. Ну, может быть, они и есть, но они уже заняты на других постах, не менее важных. И просто уже невозможно им стать президентами.
48 минут.
Наталья Мграль.
Ну, знаешь, что я хотел просто добавить, вот мы сегодня говорили о вот этом поколении политиков. Я согласен с, вот, с выступавшей Натальей, что, конечно, рано сейчас говорить о том, будет он президент, не будет, в конце концов.
Он будет слабым президентом, его поддержит.
Решат.
Это компромиссная фигура в любом случае.
Но я говорю о другом, что вот, вот мне кажется, что вот приход вот людей, ведь он очень интеллигентный. Он, кстати говоря,
образованный, да, ботаник, двухметровый ботаник.
Из интеллигентной семьи.
Учителей советских,
да. И это, кстати сказать, я хочу обратить внимание, что это считается сейчас, вот если я раньше считал, что главным было Никите писать, что выходец там, из рабочей семьи, там, да. от станка. Mm. Мне кажется, не случайно, что и наш президент Дмитрий Медведев из семьи профессорской, интеллигентной, и сам он прошел биографию человека интеллигентного. Вот потенциальный президент Молдовы. Это все тот же упомянутый Ильхам Алиев, человек с МГИМовским образованием и так далее. То есть, мне кажется, сегодня вопросы образования, вопросы общего культурного развития, общего интеллектуального развития для современных лидеров чрезвычайно важны.
Ну вот и сам Мариан Лупу сейчас дал интервью нашему корреспонденту Ирине Воробьевой.
Господин Лупу, вот скажите, первое, что вы сделаете, если станете президентом Молдовы?
Сложный вопрос. Вы имеете в виду как действие?
Нет, мы, конечно, думаем все вас поздравлять.
Нет, ну и с другой, конечно, оперы. Вы знаете, наверное, первым действием я бы вышел с обращением ко всему обществу, да, к молдавскому народу, с тем, чтобы очень открыто, искренне поставить путем данного выступления точки над «с», рядом «и». С учетом того, что на сегодняшний день вот вся эта политическая борьба, она приводит в смятение общества. Очень много слухов, очень много спекуляций, а народ взбудоражен. А эти спекуляции касаются как тем экономического порядка, как тем социального порядка, так и в более широком смысле общественного порядка. Ну, допустим, что права национальных меньшинств будут попраны, что русские, украинские, гагаузские, болгарские школы будут закрыты. Тем самым, вообще-то, стимулируется некая внутренняя вражда. То есть общество находится не в спокойном состоянии на сегодняшний день. А для того, чтобы решать все дальнейшие задачи и экономического, социального плана, во всех других направлениях, общество должно получить некий первый убедительный сигнал для успокоения, для возврата к стабильному своему состоянию. Потому что иначе более серьезные вопросы, глубокие вопросы экономических реформ, структурных реформ, иногда очень даже непопулярная мера, но абсолютно необходимая, которая касается данных реформ, без этого нельзя. Вот, наверное, это было бы моим первым действием для того, чтобы подать первый сигнал, что нужно перевернуть страницу, что этап затянувшегося политического кризиса в Республике Молдова пройден, что сейчас всем вместе, независимо от политической окраски, независимо от этнической принадлежности, независимо от того, кто и что пережил в течение этого года, страница перевернута, и мы должны все вместе сообща на консолидированной основе вообще-то браться за серьезные дела, браться за строительство этого государства, за решение насущных вопросов, скажем так, программы антикризисных мер, социальному развитию, выстраивание дальнейших наших отношений с внешними партнерами. Вот, предполагаю, вот это действие было бы самым насущным и самым необходимым.
48 минут.
И это была взвешенная речь будущего президента, или возможного президента Молдовы Мариана Лупу.
Его призыв к объединению всех сил, мне кажется, очень разумный и, в общем-то, он патриотический.
Да, действительно.
мы теперь...
Патриотически взвешенный, разумный.
Мы заканчиваем гимном Молдовы. И надо сказать, что история достаточно интересная, потому что с 1945 года, с момента освобождения, у Молдовской ССР был гимн, который назывался «Молдова Советики», да, до 91-го. Потом с 91-го по 94-й был гимн, который назывался «Пробудись, румын». И это был национальный гимн Республики Молдова уже.
А сейчас он до сих пор является гимном Румынии. И только с 94-го года появился новый гимн «Наш язык», и слова там такие, то есть первые четверостишие: «Наш язык, наш клад нетленный, от безверия укрытый, свет жемчужин драгоценных над отчизною разлитой».
Вот, между прочим, это свидетельствует о том, что все-таки молдовский язык существует отдельно.
Раз он именно гимн посвящен родному языку.
Да, надеюсь, что новый президент не будет менять гимн.